Дорогая церковь, приветствую тебя, любовью Господа Иисуса Христа, мир тебе. Как хорошо быть вместе в общении. Как прекрасно, что мы находимся в молитвенном доме, где дети Божии прославляют имя Святое, имя Бога, где выражают свою любовь к Богу, где провозглашается истинная, святая, действенная вера. Как прекрасно, когда молодые души, как прекрасно, когда отец и дочь поднимают свой взор и прославляет Спасителя. Вы знаете, высший долг христианина – это прославлять нашего Бога, нашего доброго пастыря, который отдал жизнь за нас, нашего Спасителя. Славьте Бога, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. И народ Божий да скажет, ибо вовек милость Его. Не секрет, что мы живем в последнее время – и с каждым днем искушение все больше и больше и больше. Искушение все больше на улице, на работе и в семье. Искушение все больше, другой раз даже в церкви. Искушение в твоем сердце, в твоей личной жизни. Нелегко везде, во всех обстоятельствах оставаться верным и достойно провозглашать благую весть и достойно прославлять Отца Небесного и Сына Его и Духа Святого. Но с помощью Бога и Его Слова посредством Духа Святого во Христе все возможно. Тема моей проповеди – «Победа в искушении». Давайте откроем Евангелие от Матфея, знакомое вам место, и прочитаем из 4 главы, с 1 стиха и ниже. Евангелие от Матфея, 4 глава, с 1 стиха. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола». И, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни эти сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ, «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма. И говорит ему, если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелам своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься, а камни ногою твоею. Иисус сказал ему, написано так же, «Не искушай Господа Бога твоего!» Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему, «Все это дам тебе, если падше поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему, «Отойди от меня, сатана!» Ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи. Тогда оставляет его дьявол. И вот ангелы приступили и служили ему. Аминь. Что такое искушение? Друзья мои, что такое искушение? Очень важно иметь правильный ответ на заданный вопрос. Само по себе искушение – это еще не грех. Иисус Христос был искушаем во всем, только без греха. Но если мы пойдем по пути этого искушения на несколько шагов дальше, тогда появляется нечто другое, и это нечто другое называется желание, которое воспроизводит похоть. А похоть – это страстное желание чего-нибудь запрещенного Богом. Да, друзья, похоть, которая выражается через нашу плоть, плоть действительно искушает нас в разных аспектах жизни. И беда в том, вы слышите, беда в том, что мы заигрываем с искушением. Мы думаем, что в нужный момент мы сможем уйти в сторону и обманываем самих себя. В итоге что получается? Мы доигрываемся до того, что внутренний огонь плоти настолько разжигается, что уже ничего не можем сделать. Это большая опасность, когда плоть диктует свои права. Поэтому в жизни каждого из нас бывают разные ситуации, бывают разные моменты, моменты радости и уверенности, а бывают и моменты печали, трудности, горечи. Особенно тогда, когда дьявол обрушивается совсем с неожиданных сторон. И очень часто приходится слышать, что там человек или христианин сорвался, там христианин не выдержал и сказал то, что не должен был сказать, и делал то, что не должен был делать. И в результате что же получается? Теряем внутренний мир, далее следует угрызение совести, дискомфорт и так далее. И часто человек спрашивает себя, почему я оказался в таком положении? Да потому что у нас есть враг, который играет не по правилам, вы слышите? Который действует не по правилам. Человек, хотя греховный, все-таки старается, делает какие-то правила, какие-то законы в этом мире, хотя они несовершенны. А дьявола этого не интересует. Он играет не по правилам. Брат Славик играл по правилам. Есть музыкальная грамота, я имею в виду на синтезаторе. Приятно было слышать. Дьявола это не интересует. Он действует не по правилам. Очень хаотично. На разрушение. Поэтому мы должны быть готовы к искушению и стараться быть вооружены во все оружие Божие, чтобы всем нам можно было стоять против козни дьявольской и все продолевшими устоять, говорит апостол Павел. Если христианин пренебрегает этой истиной, скажу, вы сами знаете, дьявол тут как тут, и он обязательно попытается, чтобы сбить тебя с пути, чтобы ты отступил от своего призвания. Поэтому апостол Яков ясно говорит и напоминает всем нам, противостаньте дьяволу и убежит от вас, противостаньте дьяволу и убежит от вас. Но надо иметь чем противостать ему. Мы читали, как Иисус Христос был искушен в пустыне. Вы знаете, Иисус Христос, пришедший на землю, Он родился в человеческой плоти. И когда настало время, чтобы принимать святое водное крещение, это был момент, когда Он провозглашал Себя как Бога-человек. Когда Он взял на Себя эту миссию, миссию Агнца, который должен был брать на Себя грех мира. Поэтому Иоанн Креститель, однажды глядя на Него, показывает: вот Агнец Божий, который берет на Себя грех мира. Сразу же, как Он заявил об этом, что берет на Себя эту миссию ради спасения рода человеческого, мы читаем следующие слова. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыне для искушения от дьявола». Друзья, чрезвычайная история. Богата жизненно важными истинами, которые так нужны каждому из нас. Иисус Христос показал нам блестящий пример правильного подхода в искушениях. Когда Иисус Христос стал Бога-человек, так, Бога-человечность – это была абсолютная неожиданность для дьявола. Все, что угодно, дьявол готов был ожидать, любые действия со стороны Бога. А вот такой факт, когда Бог соединится с человеком и получится что-то новое, Бога-человек, это его застало врасплох. Он не знает планы Божии. Очисти, может быть. Я полагаю, что он был ошарашен, просто ошеломлен, ошокирован. Он не знал, что делать. Потом он изобретает свой лукавый план, чтобы этого нового человека, Бога-человека, попытаться искушать и испытать его. И дьявол знал, что человеческая плоть способна чувствовать боль. Он это прекрасно знает. Чувствовать голод, жажду и так далее. И приходит к Иисусу Христу самый критический момент, когда напоследок он залкал, сильно хотел есть. И он приходит и начинает искушать. Чтобы нам глубже понять и осознать, что происходило там в пустыне с Иисусом, и брать хоть что-нибудь для себя в это утро, надо попробовать попоститься 40 дней, а потом сразу идти на дуэль, вступить в диалог с искусителем, с дьяволом. И тогда, может быть, поймешь, и то отчасти уразумеешь, или, может быть, будешь экспериментировать определенный духовный опыт. Я хотел бы на короткое время перенестись в нашу жизнь. Друзья мои, братья и сестры, вспомните, сколько раз в нашей жизни были такие ситуации, когда мы объясняли свои греховные действия, свои греховные поступки своей усталостью, голодом, сильно хочется есть, стрессом, давлением со стороны неприятелей, одиночеством. О, мы умеем оправдывать свои поступки, неугодные Богу. У меня безвыходное положение было. Я по-другому не могла поступать. Скажу вам, так как апостол Петр говорит, что дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого бы проглотить. Кто-то, наверное, все смотрели вы в мире животных Animal Planet, и там можно посмотреть, как лев присматривается за добычу свою, за жертву свою, и следит, смотрит, за газелями, за антилопами, за зебрами, может быть, заметит хромую, бессильную, немощную. И как засек, сразу набрасывается в погоне. Примерно такая же тактика у дьявола по отношению к нам. Он ищет слабинку, ищет момент, когда тебе очень тяжело, и набрасывается всеми силами, чтобы сбить тебя с пути, убить и погубить. И именно такое намерение было у дьявола по отношению к нашему Иисусу Христу. Но, слава Богу, наш Спаситель, наш Иисус Христос победил искушение, победил самого дьявола. И мы, находясь в нем, можем также одержать победу в искушении. Победить самого врага, то есть дьявола. Уместно задать вопрос, кто из людей способен на это и как? Подражая Иисусу, быть победителем во всех обстоятельствах жизни. Кто способен? Ответ один. Только тот, который покаялся и примирился с Богом. Только тот, который родился свыше, возрожденный свыше. Только тот, который водимый Духом Святым. Это новое творение во Христе. По сути дела, это вторая версия богочеловечности, только с другой стороны. Мы в Боге, и Бог в нас. Или как говорил однажды апостол Павел, Христос в вас, упование славы. То же самое твердит и апостол Петр, когда говорит, что благодаря Божьей благодати, Его обетований, мы соделались причастниками божеского естества. Мы имеем природу Божью. В этих глиняных сосудах царствует Бог. С Ним легко побеждать, если Он живет и царствует, является властелином твоей жизни. То же самое твердит и апостол Иоанн в первом послании. Он говорит, что дети, вы от Бога и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире, то есть дьявола, который не устоял в истине, и он не хочет, чтобы ты и я устояли в истине. Он этого не хочет. Да, друзья, только когда мы соединились с ним неделимо, в единую личность, только тогда все это преодолеваем, как говорится, вот послание к римлянам, силою возлюбившего нас. Я хотел бы, чтобы вы вместе со мною открыли послание к евреям, 8 глава, с 35 стиха. И давайте посмотрим на стойкость апостола Павла, на его верность в разных обстоятельствах жизни. Итак, послание к римлянам, 8 глава, с 35 стиха. «Кто отлучит нас от любви Божией? Скорби или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя умерщвляет нас всякий день, считает нас за овец, обреченных на заклание». Но все это преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим. Дай Бог, чтобы и у нас была эта уверенность. Это твердость, это вера, это верность, которая была у апостола Павла. В продолжении я предлагаю вам несколько практических уроков. И в каждом уроке мы увидим или познакомимся с простым правилом. Будет одно правило. Итак, первый урок, первое правило. Как правильно вести себя в искушениях? Или вообще в этом мире, где так много искушений? Друзья мои, во-первых, будьте всегда готовы к искушению. Почему? Я уже напоминал раньше. Потому что у нас есть враг, который не играет по правилам. У него совести нет. Это очень важно запомнить. Второй аргумент. И потому что большинство людей в этом мире живут под законом греха и смерти. Это значит, что искушения реальны на каждом шагу. Дьявол не спит, не дремлет, как написано. И он знает, что мало времени осталось, и ищет, кого бы сбить с пути, убить и погубить, проглотить. А с другой стороны, интересно, из Священного Писания мы узнаем, что сам Бог допускает искушения, чтобы испытать твою верность Ему. Правильно ли ты стоишь в вере или нет? Бог допускает. Мы так читали. Тогда Иисус возведен был кем? Духом, Духом Святым в пустыне. Для искушения от дьявола. У меня вопрос, от кого искушение? От дьявола. Бог допускает, чтобы испытать тебя, но искушение от дьявола. Бог не искушается злом и сам не искушает никого, говорит апостол Яков, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Вот благоприятная платформа для дьявола, чтобы он искушал. Когда плоть не руководствуется Духом Святым или не является под влиянием Духа Святого. Ясно написано, что искушение от дьявола. Но Бог допускает, чтобы проверить и убедиться в твоей прочности. Есть несколько причин, почему Бог допускает искушения в нашей жизни. Очень интересно. Но почему ты, Господи, допускаешь искушения? Трудности, испытания. То там, то в другом месте, то на работе. То другой раз. В моем сердце. Почему? Во-первых, есть несколько причин. Он хочет продемонстрировать верность и духовную зрелость своих детей. Посмотрите на Господа. Ясно видно на примере Иисуса Христа. Иисус своей верностью к Отцу посрамил и победил дьявола. Нечто подобное мы читаем и в книге Иова. Дьявол пришел к Богу, и Бог говорил ему: «А виден ли ты раба моего Иова?» И дьявол говорит: «Ну, конечно». Ты же оградил его, защита стоит вокруг, к нему не прикоснешься. А после этого Бог говорит: хорошо, я позволю тебе частично, снимаю ограду, позволяю тебе прикоснуться. Ну, мы знаем всю эту историю. Скажите, с какой целью Бог допустил испытание в жизни этого праведника, страданий? Чтобы продемонстрировать дьяволу именно верность и духовную зрелость раба своего Иова. И не только дьяволу продемонстрировать, но и его друзьям, его современникам, которые не способны были устоять и побеждать в страданиях, испытаниях, искушениях. Этим самым Бог хочет сказать, что уповающие на меня – который находится во Христе Иисусе. Кто во Христе, тому все возможно, если жизнь угодна Богу. Слава Иисусу! Я думаю, вы поняли, почему Бог допускает. Это одна из причин. Вторая причина. Почему Бог допускает искушения в моей жизни, в твоей жизни? Он хочет закалить и сделать своих детей сильнее. Слышишь ты? Он не хочет видеть тебя карликом на протяжении десятилетий. Он хочет, чтобы ты возрастал и стал с каждым днем все сильнее и сильнее. Он хочет, чтобы его дети обрели прочность. Стоит вспомнить Даниила, Сидрака, Мишака и Авденага. Примеры, которые могут нас ободрить на этом узком пути. Вы знаете, в этом мире все тестируется из-за качества. Тем более наш Бог делает это. И когда мы читаем послание апостола Петра в 1 главе, в 6 и 7 стихом, читаем следующие слова. «Об этом радуйтесь, поскорбевши, теперь немного, если нужно от различных искушений, дабы испытание, испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести, и славе в явлении Иисуса Христа». Для чего допускает Бог испытание, искушение в твоей, в моей жизни? Чтобы продемонстрировать верность и духовную зрелость своих детей, своих рабов. Он хочет закалить и сделать тебя сильнее. И все это с одной целью. К похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. Очень интересно заметить, как в книге Иова, в конце этой книги, Иов говорит о том, что «Я раньше только слышал о тебе ухом, а теперь мои глаза видят». То есть Ев в этой ситуации стал сильнее. Дай Бог, чтобы мы уразумели и эту истину, по какой причине Бог допускает испытания и искушения в твоей жизни. Третья причина. Бог хочет смирить гордыню своих детей. Есть кто-то из нас, в ком не проявлялся ни разу в жизни гордость, надменность, самоуверенность? Я не осмелюсь поднять руку. Не знаю, может быть, кто-то есть в этом зале. К сожалению, в наше время замечается все более и более такая тенденция приподниматься очень быстро, как что-то стало у нас получаться, сразу же носик вверху. И с высота уже смотрим на все и начинаем судить. Начинаем вразумлять всех, как будто никто не достоин, только я один достоин. Мне припоминается случай, когда брат-старец, это еще в Европе, подошел к одному молодому проповеднику. «Хорошо», — говорил, но чувствовалась надменность, чувствовалась одна струя неугодная Богу, и была заметна в церкви. И брат подходит, говорит: «Мишенька, ну почему ты говоришь так с кафедры? Всем нам, как будто до тебя никто нам не говорил, как будто до тебя мы читали газеты, как будто никто ничего не понимает». Конечно, может быть, это рисковато, неприятно, а по-другому невозможно было, чтобы указать на опасность молодого человека. Да, достаточно, дьявол подкрадывается и к пожилым. Это микроб такой, образно говоря. И дьявол успевает ко всем. Стоит вспомнить великого апостола Павла, великий апостол язычников, во втором послании к Коринфянам, 12 главе. Очень интересно случилось в жизни апостола Павла, когда он удостоился быть до третьего неба, в рай. Особое откровение для... И он свидетельствует следующее. Сам он говорит о себе для того, чтобы он не возгордился. Он говорит: «Дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручить меня, чтобы я не превозносился». Великий апостол. Он мог бы сказать: «Ну я же ориентируюсь и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Я философ в мое время». Я встретился с Иисусом. Я знаю, о чем говори. Нет, он осознал эту опасность. И имел способность смириться. Он говорит: «Три раза я просил у Господа, чтобы он исцелил меня. Но Господь Бог говорит: довольно тебе моей благодати». И он смирился. Довольствовался благодатью Божией. О, гордость! Это опасность. Оно проявляется очень часто в наше время. В разных аспектах жизни. В отношениях, в поведениях, в одеждах. В чем угодно. Как важно бодрствовать. Но хочу вам сказать более. Даже тогда, друзья, когда вы упали и не устояли в искушении, и в этом может быть польза. Вы слышите? Есть выход с положения. Если, при условии, если вы будете смиряться и восстановите зависимость свою от Бога. Очень важно понимать это и практиковать, чтобы отсюда знания вот сюда шли и двигались бы руки и ноги и наше естество. Ничего случайного нет. Бог допускает искушение сделать нас сильнее, верными, сильными и смиренными, любящим Бога, призванным по Его изволению все содействовать ко благу. Как важно не упустить эту истину. Я хочу еще обратить внимание на два момента. Искушение возможно всегда. Первый момент. Они придут в тот момент, когда вы меньше их, или когда вы их не ждете. Иисус Христос постился 40 дней и 40 ночей. Когда дьявол начал искушать его, он, как Бог, одним словом мог сказать: «Подожди, бесстыдный, дай мне подкрепиться немножечко, а потом я поговорю с тобою». Нет. В самый тяжелый момент, в самый критический момент он может подойти и к тебе. И ты должен запомнить слова Господа Иисуса Христа. Всегда бодрствуйте. Всегда бодрствуйте. Всегда быть начеку и отразить самые любые огненные стрелы, которые могут обрушиться с самых разных сторон. И ни в коем случае не увлекаться самосожалением. Меня обидели. Меня недооценили. На меня не так посмотрели. Вы знаете, дьявол любит это. Дьявол любит это. Я хочу, чтобы вы не забывали. Второй момент. Это более утешительное. Что в искушении христиане имеют надежду и радость. Вы слышите? Даже если есть испытания и трудности, христианин имеет определенную надежду и радость. Когда люди мира этого, невозрожденные, проходят через трудности, через испытания, они не могут иметь ту надежду, которую мы имеем. У них нет этой благодати. Они находятся в подавленном состоянии. А мы дети Божии, мы можем даже благодарить нашему Богу. Почему? Потому что Дитя Божие знает, что Отец Небесный, Бог, допускает искушение. Он держит четко под своим контролем и знает, что дьявол не сделает больше, чем ему позволил Бог. И в этом наше преимущество. Верить во Владыку, уповать на Него. У мирских этой благодати нету, пока не примут Его. Во-вторых, христиане знают, что в испытании, в искушении у Бога есть определенная цель. Это не бессмысленные трудности, это не просто так случилось. О нет, нет, христианин знает, что и волосы на голове сочтены. Он имеет дело с Богом, и это его утешает. В искушениях Бог не допустит сверх сил, как и написано в послании Коринфянам, 10 глава. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Вот, друзья мои, такой наш Бог, многомилостивый. Он знает твой и мой уровень, на который мы способны выдержать нагрузку, чтобы сделать тебя сильнее. Он знает. Итак, первое правило из первого урока мы сегодня усвоили, что христианин должен быть всегда готов к искушению. Ты выйдешь с молитвенного дома, искушения на пороге могут быть. Ты должен был быть готовым отразить эти стрелы. Неготовность влечет за собою великую опасность и даже смерть. Так было во многих войнах, в том числе и во Второй Великой Отечественной войне. Когда только Советский Союз потерял около 28 миллионов жизней. Почему? Потому что все случилось внезапно. Не были готовы, правда? Победили, но с какой ценой? Если мы не будем готовы, друзья мои, к искушениям, мы потеряем очень многое, а возможно и жизнь свою. Возможно, кто-то и спасется, но так, как бы из огня, говорит апостол Павел. Второй урок и второе правило. В искушении концентрируйтесь не на себе, не на людей, а на Боге. Как только будете концентрироваться на себя или на других людей, начнете жалеть себя, почти 100%, говорю, проиграете. Именно в этом смысле дьявол строил свою тактику по отношению к Иисусу Христу, чтобы отвлечь Иисуса Христа, отвлечь его взор от Отца Небесного, ради которого он пришел исполнить волю свою на эту землю, отвлечь и обратить больше внимания на эту плоть. Ты же голодный. Подкрепись. И Сын Божий направляет взор к Отцу и вспоминает, что написано в Библии. Не одним хлебом жив будет человек. Вы знаете, когда дьявол старается вот направлять взор Иисуса Христа на личные нужды этой плоти, апостол Иоанн в этой связи во 2 главе 16 стихом говорит следующие слова. «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира этого». Так вот, эти три искушения Господа Иисуса Христа в пустыне соответствуют одной из этих фраз или фаз, указанных Иоанном. Первое – похоть плоти. Дьявол, зная, что Иисус голоден, указывает на камни и говорит: «Ну, сделай чудо. Ты же чудотворец. Сделай чудо и накорми, подкорми свою плоть. Ведь тебе очень хочется кушать, слушай меня, и будет хорошо. Я перефразировал все это. Вспомните, братья и сестры, когда вы попадали в разные ситуации, и когда вам сильно хочется что-нибудь, ну, разные ситуации у каждого. Вспомните, когда вам сильно хотелось что-нибудь, как вы себя вели, как вы реагировали? Подражали ли Иисусу Христу? Это так важно. Так важно, чтобы признать себя. Я хочу сказать пред Богом, пред вам, мне нечем хвалиться. У меня не всегда получилось подражать Иисусу в искушениях. У тебя получилось? Если нет, может быть, стоит смиряться, сокрушаться и попросить сегодня прощения у Бога. Второе. Второе искушение построено на гордость житейской. Это вторая точка, когда дьявол предлагает Иисусу Христу продемонстрировать свои сверхъестественные силы и способность. И спрашивается, ради чего дьявол толкает Иисуса на это? Ради того, чтобы люди ахнули. Удивить людей. Ты можешь удивить людей, говорил дьявол. И без Голгофы. Зачем тебе страдать? Дьявол предложил Иисусу Христу завоевать народ дьявольскими методами. Ну, давай, прыгай. Прыгай оттуда, с крыши, и прояви себя. Собери ангелов, удиви людей, и будет чем гордиться. Да, это и есть гордость житейская. Я бы сказал, гордость трюкачей, циркачей. Хотя дьявол и цитировал Слово Божие, но он обычно либо в искаженном виде цитирует, или отчасти, не до конца договаривает. Но слава Богу, что Иисус Христос знал этот индуктивный метод толкования Писания. Говорит, все мы знаем, Писание толкуется Писанием. Когда Иисус говорит, подожди, твои знания недостаточно, плохо знаешь Писание, поэтому Иисус сказал ему, написано так же, не искушай Господа Бога твоего. О, это огромное неуправляемое свое «я». Сколько вреда приносит нам. Один богослов говорил, хочешь увидеть своего самого ярого врага? Посмотри в зеркало и увидишь. Очень капризное наше «я». Часто недовольствует и ропчет, как израильтяне в пустыне. Очень важно, друзья. Я не знаю, получается как бы особая проповедь у меня сегодня, но она насущна. Я уверен, что она насущна, потому что ты проходишь через разные искушения, через разные испытания, очень важно победить их. Третье искушение, которое построено на похоть очей. Дьявол показывает Иисусу царство, мира сего и славу их. Пожалуй, это третье искушение, похоть очей, самое применяемое дьяволом в наши веки. Это то, что хотят видеть глаза. Ой, сколько любопытств. Или какое любопытство на сегодняшний день у человека. И через интернета, и через всего, что продается и предлагается в этом мире. Бартером за деньги и бесплатно даже. Другими словами, это искушение иметь вещи, иметь что-то. И дьявол как бы уговаривает Иисуса, говорит, ну слушай, не надо увлекаться небом, Отцом Небесным. Ну посмотри на меня и на богатство мира сего, на царство и славу их. Ты получишь, только считайся со мной, я тоже что-то значу. Поклонись, сделай поклон мне. И не надо идти на Голгофу. Зачем тебе мучительной смерти? Точно так и к тебе искуситель подходит. Но зачем тебе таким путем? Когда можно чуточку полегче, и будешь иметь и машину, и яхту, и дом, и комфорт и что захочешь, и золотые горы. Искуситель может обещать этого. И бедный человек слушает и смотрит, как некогда Адам и Ева, и говорит своей душе: а почему бы не попробовать? Ведь раз живешь, один раз живешь на этой земле. К сожалению, современные христиане именно на этом теряются и обманывают себя. И в результате теряют мир с Богом, теряют семьи, теряют и жизни. Почему? Особенно, когда идет речь о тебе, обо мне, о христианине. Почему? Наверное, где-то уже перестал читать Библию, а если читаешь, маловато. Наверное, где-то перестал молиться, а если молишься, маловато или совсем. Наверное, где-то огорчил Духа Святого. Наверное, редко стал посещать собрания. Что-то случается. Наверное, отдано все время твое, дорогое, мамоне, и ему поклоняешься. И так эти люди и не достигают нормальной, счастливой жизни. Я почти уверен, друзья мои, что именно то, что имеется сейчас у вас, чем вы владеете, это вполне достаточно. Но нужно признаться, нам всегда хочется больше и больше, и мы движимы этим. Почему? Потому что у этой идеи есть автор, это дьявол. Он использует похоть очей, чтобы поклоняться ему. Сколько раз приходилось слышать: брат мой, я не против того, что вот планируется в церкви, но нету времени, никогда. Я советую подражать Господу Иисусу Христу. Смотреть в лицо Искусителя и сказать: отойди от меня, сатана. Ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служи. Служи. Это значит, нужно научиться, как в церкви, так дома, в кругу семьи, на работе, везде, в обществе, ходить с Богом, как ходил Енок. И что бы ты ни говорил или ни делал, делать как для Бога, во имя Господа, и Бог благословит. И последнюю мысль, короткую, мы помолимся. Третий урок – это третье правило – иметь уверенность в Боге и в Его Слове. И без веры угодить Богу невозможно, ибо приходящий к Богу должен верить, что Он есть и воздаст ищущим Его. Это так важно! Послушайте, что говорит про праведный Иов. «А я знаю, что Искупитель мой жив». В этих словах огромная уверенность. Послушайте, что говорит апостол Павел. «А я знаю, в кого уверовал». Друг мой, есть ли у тебя эта уверенность сегодня? Есть ли у тебя эта живая, действенная вера? Победил ли ты в испытании? Побеждаешь ли ты на сегодняшний день искушение? Это так важно. Вот почему я и мои братья усердно стараемся проповедовать это слово, чтобы ты стал сильнее, чтобы ты стал лучше, чтобы Бог мог продемонстрировать твою верность пред людьми, пред дьяволом, что ты истинный последователь, что ты истинный христианин. А без Слова Божия, без вот этого оружия, без этого меча духовного у тебя не получится. Поэтому нам нужно хорошо знать Слово. Это основа нашей веры. Христос победил дьявола, зная хорошо Слово Божие. И на каждый случай Он отвечал Словом Божиим. Написано и дьяволу, и фарисеям, и всем искусителям. Христос знал, что на этой земле существует один единственный авторитет, который есть Слово Божие, Святая книга Библия. Заканчивая мою проповедь, я хотел бы сказать следующее, что, живя в последнее время, нередко нам приходится слушать Евангелие, которое проповедуется другой раз в искаженном виде, а другой раз и чаще всего из материальных интересов. Таким образом, угождая себе или другим людям, однозначно, это не от Бога, это от дьявола. Мы должны хранить себя от таких евангелий и проповедников, в кавычках, беречь себя. Знаете, друзья, что дьявол не боится традиции, обычаи. Он трепещет только перед Словом Божиим. Вот почему важно не только знать Слово, но и правильно, глубоко уразуметь, понять, толковать, практиковать в жизни. Тогда мы будем блаженны. Более того, знать, что это Слово живо и действенно, и острее всякого меча обоюдо острое, которое способно разрешать не только проблемы твоей веры и спасения, не только проблему освящения и очищения, потому что это тоже совершается посредством Слова. Но именно посредством Слова Божия мы можем защищаться и побеждать. Побеждать в искушении и побеждать самого искусителя. Дай Господь, дай Бог, чтобы ты не забыл, что ты должен быть готов всегда к искушению. И в искушение, дай Бог, чтобы ты всегда концентрировал свои мысли и свое естество только на Бога. И не забывать, что Он оставил нам оружие сильнейшее. Да прославится наш Господь в нашей жизни. Аминь. Мы помолимся, друзья.